Владимир Ильич Ленин. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Предисловие к первому изданию. Вопрос о государстве приобретает в настоящее время особенную важность и в теоретическом, и в практически политическом отношениях. Империалистская война чрезвычайно ускорила и обострила процесс превращения монополистического капитализма в государственно-монополистический капитализм. Чудовищное угнетение трудящихся масс государством, которое теснее и теснее сливается с всесильными союзами капиталистов, становится все чудовищнее. Передовые страны превращаются, мы говорим о тыле их, в военно-каторжные тюрьмы для рабочих. Неслыханные ужасы и бедствия затягивающейся войны делают положение масс невыносимым, усиливают возмущение их. Явно нарастает международная пролетарская революция. Вопрос об отношении ее к государству приобретает практическое значение. Накопленные десятилетиями сравнительно мирного развития элементы оппортунизма создали господствующие в официальных социалистических партиях всего мира течение социал-шовинизма. Это течение Плеханов, Потресов, Брешковская, Рубанович, затем в чуточку прикрытой форме господ Церетели, Чернов и компания в России, Шейдеман, Легин, Давид и прочие в Германии, Ренодель, Гед, Вандервельд во Франции и Бельгии, Гайндман и фабианцы в Англии и так далее, и так далее. Социализм на словах, шовинизм на деле отличается подлым лакейским приспособлением вождей социализма к интересам не только своей национальной буржуазии, но именно своего государства, ибо большинство так называемых великих держав давно эксплуатирует и порабощает целый ряд мелких и слабых народностей. А империалистская война является как раз войной за раздел и передел этого рода добычи. Борьба за высвобождение трудящихся масс из-под влияния буржуазии вообще и империалистской буржуазии в особенности невозможно без борьбы с оппортунистическими предрассудками насчет государства. Мы рассматриваем сначала учение Маркса и Энгельса о государстве, останавливаясь особенно подробно на забытых или подвергшихся оппортунистическому искажению сторонах этого учения. Мы разберем затем специально главного представителя этих искажений Карла Каутского, наиболее известного вождя Второго интернационала, 1889-1914 годы, который потерпел такое жалкое банкротство во время настоящей войны. Мы подведем, наконец, главные итоги опыта русских революций 1905 и особенно 1917 года. Это последнее, видимо, заканчивает в настоящее время, начало августа 1917 года, первую полосу своего развития. Но вся эта революция вообще может быть понята лишь как одно из звеньев в цепи социалистических пролетарских революций, вызываемых империалистской войной. Вопрос об отношении социалистической революции пролетариата к государству приобретает таким образом не только практически политическое значение, но и самое злободневное значение, как вопрос о разъяснении массам того, что они должны будут делать для своего освобождения от иго капитала в ближайшем будущем. Август 1917 года. Автор. Предисловие ко второму изданию. Настоящее второе издание печатается почти без перемен. Добавлен только параграф 3 к главе 2. Автор. Москва. 17 декабря 1918 года. Глава 1. Классовое общество и государство. Первое. Государство – продукт непримиримости классовых противоречий. С учением Маркса происходит теперь то, что не раз бывало в истории с учениями революционных мыслителей и вождей угнетенных классов в их борьбе за освобождение. Угнетающие классы при жизни великих революционеров платили им постоянными преследованиями, встречали их учения самой дикой злобой, самой бешеной ненавистью, самым бесшабашным походом лжи и клеветы. После их смерти делаются попытки превратить их в безвредные иконы, так сказать, канонизировать их, предоставить известную славу их имени для утешения угнетенных классов и для одурачения их, выхолащивая содержание революционного учения, притупляя его революционное острие, опошляя его. На такой обработке марксизма сходятся сейчас буржуазия и оппортунисты внутри рабочего движения. Забывают, оттирают, искажают революционную сторону учения, его революционную душу. Выдвигают на первый план, прославляют то, что приемлемо или что кажется приемлемым для буржуазии.